Неделя в истории. 27 февраля 1831 года на свет появился знаменитый русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Николаевич Ге. Предки художника были родом из Франции, поэтому у него такая необычная фамилия. Николаю Ге принадлежит целый ряд замечательных картин и эскизов на евангельские сюжеты. Это «Христос перед Пилатом», «Возвращение с погребения Христа», «Вестники воскресения», «Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к ним в дом», «Христос перед Анной», «В Гефсиманском саду», «Последняя беседа Христа с учениками», «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», «Суд Синедриона». Николай Ге увлекался учением Льва Толстого. Его невестка писала в дневнике. Это было почти религиозное чувство. Николай Николаевич становился похожим на фанатичного, ожесточенного сектанта, не позволяющего никому в его присутствии обсуждать произведения Толстого. В нем проснулся проповедник, не терпевший возражений и даже казавшийся высокомерным. Как и Лев Николаевич, Ге взялся за физическую работу, быстро овладев ремеслом печника. Охотно занимался пасекой. В питании перешел на вегетарианство. Есть фотографии, на которых он, невысокий, с белой бородой, в белой холщовой сорочке, подпоясанный поясом, внешним видом очень напоминает Толстого. В 1886 году Ге отказался от собственности, считая, что он этим искупает свои грехи. Все имущество было передано жене и детям, однако жить Николай Николаевич остался на хуторе. Сейчас для нас Ге – классик русской живописи, а тогда его картины часто снимали с выставок. Обер-прокурор Константин Победоносцев даже писал царю, что Ге употребляет свой талант на вульгаризацию евангельской истории. В этот же день, в 1875 году, родился академик Владимир Петрович Филатов, офтальмолог и хирург. Он разработал методы пластики, кожного стебля, пересадки роговицы, тканевой терапии, создал учение о биогенных стимуляторах. Известна клиника и институт его имени в Одессе, причем имя ученого было присвоено им еще при его жизни. Он также был художником и поэтом, пробовал себя и в фантастической новеллистике, в стихах описывал свои путешествия, в частности, в Армению и Грузию. Журнал «Наука и жизнь» помещал его стихи. В житии одесского святого Ионы Атаманского есть такой рассказ. У одного крестьянина был слепорожденный ребенок. Мальчику было 12 лет. Услышав, что отец Иона исцеляет слепых, крестьянин привез сына к нему. Батюшка отправил их к Филатову. «Только чудо может ему помочь», — сказал профессор. Родители вернулись к отцу Ионе. Батюшка предложил оставить мальчика у себя. Дело было в Великом посту. Отец Иона начал молиться о слепом и причащать его. Через 2 недели мальчик прозрел. После этого случая Филатов стал посещать отца Иону и сделался его другом. Когда спрашивали его, как он нашел способ пересадки тканей, он отвечал: «При помощи молитв отца Ионы». 25 февраля 1825 года родился Иван Васильевич Виноградов, архимандрит Исаакии. Он мог бы стать поэтом, но пошел на войну, сначала на Первую мировую, потом принимал участие в Белом движении, а потом, уже в эмиграции, принял монашество и стал священнослужителем. Его перу принадлежат, например, такие дивные стихи о любви. «Однажды красавица мне говорила о том, что такое любить». Любить – это падать, и в этом падении другого с собой захватить. Такую любовь я не знал и не знаю, и знать не могу, не хочу. Иную мечту о любви в своем сердце я светом надежд золочу. Любить – самому в высоту подниматься тернистую узкой тропой. Любить – это в райские двери стучаться, другого ведя за собой. Сегодня память отца Исаакия, как выдающегося проповедника и чуткого духовника, свято чтут в самых разных уголках земного шара. Члены русской диаспоры в Чехии, Словакии, Соединенных Штатах Америки и в других странах еще помнят уроки отца Исаакия по закону Божию. Его духовные чада проживают сегодня в Москве, Алмате, Ельце и других городах. Архимандрит Исаакий, в миру Иван Васильевич Виноградов, родился в 1895 году в городе Ямбург, Санкт-Петербургской губернии. Его семья, очень религиозная, была близка к отцу Иоанну Кронштадтскому. Мальчиком Ваня Виноградов, очевидно, был на богослужениях отца Иоанна, поэтому он и захотел стать священником. Учебу в столичной духовной академии прервала Первая мировая война. В 1916 году, по окончании второго курса академии, его призвали на военную службу. Образованного юношу направили в военное училище, а после окончания в действующую армию. Там, на Румынском фронте, прапорщика армейской пехоты Ивана Виноградова застал Октябрьский переворот. И он вступил в первую отдельную бригаду русских добровольцев, которую формировал полковник Дроздовский. Рядовым стрелком участвовал в походе из Румынии на Дон. В 18-19 годах Иван Виноградов участвовал во втором кубанском походе, обороне Донбасса, взятии Харькова, начале наступления на Москву. Он пережил со своими однополчанами-дроздовцами бои, голод, холод, гибель боевых товарищей. В перерывах между боями Виноградов писал историю румынского похода и дроздовской дивизии, а также стихи, которые однополчане пытались переложить на музыку. Они даже в шутку называли его «леп-поэтом полка». Так, одна из песен на его стихи была посвящена генералу Владимиру Витковскому и начиналась такими словами: «Чей черный форт летит вперед пред славными полками, и кто к победе нас ведет умелыми руками». Позднее, по одной из версий, эта песня была переделана из белой в красную и стала звучать иначе: «Наш паровоз вперед лети». Трижды Виноградов был тяжело ранен, последний раз в конце лета 20-го года, в боях с красными курсантами в Северной Таврии. В ноябре 20-го года в составе русской армии он эвакуировался из Крыма в Турцию на транспорте «Херсон». Находился в Галлиполийском лагере, потом переехал с полком в Болгарию. В 25-м году состоял в списках Дроздовского стрелкового полка, вошедшего в Российский общевоинский союз. Очевидно, уже тогда, в середине 20-х, он принял окончательное решение сменить меч на крест. С разрешения своего командира, генерала Туркула, и по благословению старого полкового священника, он оставил военную службу. Из Болгарии уехал в Сербию, оттуда в Париж, чтобы закончить духовное образование. Там он принял монашеский постриг с именем Исаакий и поступил одновременно в Православный богословский институт. На молодого иеромонаха Исаакия обратил внимание митрополит Евлогий. Именно он, благословив, направил отца Исаакия в 29-м году после успешного окончания института в Чехословакию в помощь владыке Сергию, митрополиту Пражскому, которому был нужен деятельный помощник. Скоро отца Исаакия узнала и полюбила вся русская Прага. Владыка Сергий называл его своей правой рукой. Дважды в неделю в подвальном помещении одного из пражских районов отец Исаакий проводил уроки закона Божия для детей русских иммигрантов. Там был оборудован лекционный зал, где читались лекции, и устраивались разные праздники и лотереи. Сюда же на урок приходили дети. Появлялся отец Исаакий, сохранивший офицерскую выправку и стройность, в черном монашеском клобуке и рясе с четками в руках. Лицо его обрамляла небольшая бородка и длинные чуть вьющиеся волосы, не спадающие на плечи. Пастырь благословлял детей, и занятие начиналось. Вот только по воспоминаниям русских пражан, отец Исаакий, несмотря на свой прошлый офицерский чин, не мог совладать с дисциплиной, и дети на его уроках ходили на головах. Но родителям он не жаловался. Вместе с галлиполийским инженером Ковалевским отец Исаакий работал в Праге с национальной организацией «Витязей». Помимо торжественных собраний, лекций и бесед, «Витязи» проводили и полевые занятия. Участвуя в загородных походах «Витязей», отец Исаакий снимал монашескую рясу, оставаясь в мирской одежде. Когда «Витязи» разбивали лагерь где-нибудь на опушке или поляне, отец Исаакий первым делом брался за сооружение часовни. Когда весной 1939 года нацистская Германия окончательно расчленила и поглотила Чехословакию, русских эмигрантов эта перемена первоначально никак не затронула. Отец Исаакий, как и раньше, вел уроки закона Божия, служил в церкви. Нападение нацистской Германии на СССР всколыхнуло не только русскую Прагу, но и все российское зарубежье. Некоторые поначалу по наивности считали, что с помощью немцев удастся свергнуть советский режим. Отец Исаакий даже отслужил в храме святого Николая на Староместской площади в Праге молебен об освобождении русского народа от большевистского ига. В 1944 году в Праге стали появляться беженцы, как советские граждане, так и русские эмигранты, жившие на востоке бывшей Чехословакии. Их принимали на подворье владыки Сергия и старались помочь им по мере своих скромных сил. Тем временем начинался исход из самой Праги, так как положение в протекторате и в самой столице становилось все хуже. Все чаще русские пражане приходили на службу целыми семьями с рюкзаками и чемоданами. Отстояв службу зачастую со слезами на глазах, простившись со священниками и прихожанами, они прямо со Староместской площади направлялись на железнодорожный вокзал. В апреле 45-го исход эмигрантов принял массовый характер. Прихожане настойчиво уговаривали владыку Сергия и отца Исаакия покинуть Прагу, но оба они решили остаться. Наступил май 45-го. прибывшие в Прагу советскими войсками СМЕРШ и НКВД принялись за русскую миграцию. Среди арестованных был и отец Исааки Виноградов. Арестованных в Праге русских, старых иммигрантов, остарбайтеров и так называемых пособников везли в СССР через Польшу или через Австрию. Достоверно известно, что отец Исааки в августе 1945 года содержался в пересыльной тюрьме во Львове. Из Львова его путь лежал еще дальше, на восток, в казахские степи. По рассказам русских пражан, свой срок он отбывал где-то недалеко от Алматы. Его вряд ли узнали бы те, кто видел его прежде. Худой, изможденный, с обрезанными волосами и обритым лицом, он ничем не отличался внешне от других узников ГУЛАГа. Возможно, отец Исааки так и сгинул бы за колючей проволокой, если бы не чудо. Владыка Сергий, приехав в 1947 году в СССР и получив епископскую кафедру в Казани, стал наводить справки о своем бывшем помощнике. Узнав, что отец Исааки жив, стал хлопотать об его освобождении. Поддержанные патриархом Алексеем I, хлопоты увенчались успехом, и в том же 1947 году отец Исааки был освобожден. Служил в Казанском соборе в Алмате, в 1948 году стал настоятелем Алматинского кафедрального собора. В апреле 1958 года его перевели в Елец, где он стал настоятелем Вознесенского кафедрального собора. Хотя советские власти не разрешили ему вернуться в Прагу, он все же смог наладить переписку с уцелевшими друзьями и знакомыми. Скончался отец Исааки 12 января 1981 года в Ельце.